Через неделю слухи утихли. Искатели премии в 2000 фунтов стерлингов потеряли всякую надежду, и имя Нана Сахиба опять было предано забвению. Набоб мог действовать лично, не боясь быть узнанным. Понемногу он начал удаляться от Тандитского пала, направляясь к северу и даже достигая северных окраин Виндхийских гор. И 12 апреля был уже в Гендире. Там, в столице Галькарского королевства, Нана Сахиб, сохраняя строжайшее инкогнито, вступил в сношение с многочисленным сельским народонаселением, занимавшимся обрабатыванием маковых полей. Затем Нана Сахиб переехал на Бетву, приток Джамны, текущий к северу, на западной границе Бундалькунда, и 19 апреля через великолепную долину, наполненную финиковыми и манговыми деревьями, приехал в Суари. 24 апреля Нана Сахиб был в Бильсе, в главном городе важного округа Мальвы. И в развалинах древнего города он начал подготовку к мятежу, который не мог совершить в городе, вновь построенном. 27 апреля Нана Сахиб доехал до Радгура, близ границы королевства Панна, и 30-го до развалин старого города Сайгара, недалеко от того места, где генерал Росс дал мятежникам кровопролитное сражение. К Набобу присоединился его брат, сопровождаемый Калагани, и другие руководители мятежников. На своем совещании они обсудили предварительные действия восстания и приняли решение. Пока Нана Сахиб и Балао Рао будут действовать на юге, их союзники должны сражаться в северных окраинах Виндхийских гор. Прежде чем вернуться в Нарабадскую долину, братья захотели посетить королевство Панна. Под прикрытием гигантских бамбуков они отважились направиться вдоль Кена. Среди жалких рабочих, которые разрабатывают для Раджи богатые алмазные рудники, было завербовано много свирепых сторонников. «Этот Раджа, — говорил Русселе, — понимая, в какое положение поставило бундалькундских принцев владычество англичан, предпочел роль богатого землевладельца роли незначительного князька. И он действительно был богатый землевладелец. Алмазная область, которой он владеет, простирается на 30 километров к северу от Панна, и разработка алмазных копий, наиболее ценимых на бинарских и аллахбадских рынках, требует большого числа индусов. Но у этих несчастных, принуждаемых к самым жестоким работам, и которых Раджа велит казнить, как только уменьшается количество добываемых алмазов, Нана Сахиб должен был найти тысячи приверженцев, готовых умереть за независимость своей страны. И нашел. Оттуда оба брата направились назад, к Тандитскому палу. Однако прежде чем возбудить восстание на юге, которое должно было совпасть с восстанием севера, они захотели остановиться в Пхопале. Это важный мусульманский город, остававшийся столицей исламизма в Индии. Нана Сахиб и Балао Рао в сопровождении 12 гондов приехали в Пхопал 24 мая, последний день магарепских праздников, учрежденных в честь мусульманского Нового года. В костюмах джоги, угрюмых религиозных нищих, они следовали за процессией по городским улицам среди множества слонов, несших на спинах тадзия, маленькие храмы в 20 футов вышины. С этой толпой музыкантов, солдат, байдерок, молодых мужчин, переодетых женщинами, братья могли обмениваться тайным знаком, известным бывшим революционером с 1857 года. С наступлением вечера вся эта толпа направилась к озеру, омывающему восточные предместья города. Там, среди оглушительных криков, выстрелов, треска шутих, при свете тысячи факелов, все эти фанатики бросили тадзии в озеро. Магарабские праздники кончились. В эту минуту Нана Сахиб почувствовал чью-то руку на своем плече. Он обернулся и узнал в индусе одного из своих бывших лакнаусских товарищей по оружию. «Полковник Мунро оставил Калькутту», — пробормотал бенгалец. «Где он?» «Вчера был в Бенаресе». «На непальской границе. С какой целью?» «Провести там несколько месяцев». «А потом?» «Вернуться в Бомбей». Раздался свисток, и к Нана-сахибу проскользнул Калагани. «Сейчас же отправляйся. Догони Мунро, который едет к северу», — шепнул ему Набоб. «Не отставай от него. Окажи какую-нибудь услугу, если понадобится. Рискуй своей жизнью. Не оставляй его, прежде чем он переедет в Виндхийские горы до Нарабатской долины. Тогда, но только тогда, явись дать мне знать о его присутствии». Калагани ответил утвердительным знаком и исчез в толпе. Даже движение руки Набоба было бы для него приказанием. 10 минут спустя он оставил Пхопал. «Пора ехать», — сказал подошедший к брату Балао-Рао. «Да», — ответил Нана-сахиб. «На рассвете нам надо быть в Тандитском пале». «В путь». И оба в сопровождении своих гондов пошли по северному берегу озера до одинокой хижины, где ждали их лошади. Набоб хотел приехать в Тандитский пал до рассвета из предосторожности, и потому маленький отряд скакал во всю прыть. Нана-сахиб и Балао-Рао не говорили друг с другом, но их занимала общая мысль. Из этой экспедиции они привезли более чем надежду. Уверенность, что бесчисленные приверженцы присоединятся к ним. Центральное плоскогорье Индии было в их руках. Но в то же время Нана-сахиб думал о счастливом случае, который выдаст ему полковника Мунро. Отныне ни одно из движений врага не укроется от Набоба. Рука Калагани приведет его к дикой виндхийской стране, и там никто не сможет избавить его от казни, предназначенной ненавистью Нана-сахиба. «Мунро оставил Калькутту и едет в Бомбей», — произнес Нана-сахиб брату. «Бомбейская дорога доходит до Индийского океана», — вскричал Балао-Рао. «На этот раз она остановится у Виндхийских гор». Этот ответ объяснил все. Лошадь поскакала галопом. Было 5 часов утра. Начинало рассветать. Нана-сахиб, Балао-Рао и их спутники приехали к бурному ложу Надзура, которое вело к палу. Все было спокойно. Как вдруг раздался выстрел, и за ним несколько других. Послышались крики: «Ура! Ура! Вперед!» На возвышенности пала показался офицер, за ним 50 солдат королевской армии. «Стреляй! Всех положим на месте!» — снова раздался крик. Второй залп был направлен почти в упор в группу гондов, окружавших Нана-сахиба и его брата. Пало 5 или 6 индусов. Другие или нырнули в Надзур, или исчезли под первыми деревьями леса. «Нана-сахиб! Нана-сахиб!» — закричали англичане, войдя в узкий овраг. Тогда один из тех, кто был сражен смертельно, приподнялся и протянул к ним руку. «Смерть завоевателям!» — прохрипел он и упал без движения. «Это Нана-сахиб?» — спросил офицер, приближаясь к трупу. «Он!» ответили солдаты из отряда, которые состояли в Канапурском гарнизоне и хорошо знали Набоба. «Теперь за другими!» — закричал офицер. И весь отряд кинулся в лес, в погоню за гондами. Как только он исчез, на утесе пала показалась тень. Это был блуждающий огонек, закутанный в длинный плащ, стянутый у пояса шнурком. Накануне вечером эта сумасшедшая была бессознательной проводницей английского офицера и его солдат. Вернувшись в долину накануне, она машинально шла к Тандитскому палу, влекомая каким-то инстинктом. На этот раз странное существо, которое до сих пор считалось немой, произнесло имя.
«Нана-Сахиб!
Нана-Сахиб!» — повторяла она, как будто образ Набоба явился в ее памяти по какой-то необъяснимой причине. Это имя заставило офицера вздрогнуть, и он не отставал от сумасшедшей, которая, по-видимому, не видела ни его, ни солдат, которые следовали за ней до пала. Офицер принял необходимые меры и велел до рассвета выставить посты у реки. Когда Нана-Сахиб и его гонды вошли в поток, он встретил их залпом, которых многих оставил на месте, и в том числе главу сипайского мятежа. Такова была схватка, о которой телеграф в тот же день сообщил губернатору бомбейской провинции. Телеграмма эта распространилась по всему полуострову. Газеты перепечатали ее, и таким образом полковник Мунро мог узнать об этом 26 мая в Аллахабадской газете. На этот раз нельзя было сомневаться в смерти Нана-Сахиба. Между тем сумасшедшая, оставив пал, шла к Надзуру. Она достигла места, где лежали трупы, и остановилась перед тем, кого узнали лакнаусские солдаты. Искаженное лицо мертвеца как будто еще угрожало. Сумасшедшая встала на колени, положила руки на труп, пробитый несколькими пулями. Она долго смотрела на мертвеца, потом приподнялась, покачала головой и медленно пошла по берегу Надзура. Блуждающий огонек снова впала в свое обычное равнодушие, и ее уста более не повторяли проклятого имени Нана-Сахиба.